Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Горела опера мастей, чтобы уцелела в этом мнимом пепле. Несколько замечательных танцовщиков, ибо, несмотря на идиотизм поистине допотопных правил внутреннего распорядка, прекрасные танцовщики умудряются выжить под куполом опера Гарнье и в ледяных помещениях бастей, по-прежнему оставаясь одними из лучших в мире. Парижской опере повезло еще и потому, что ее школой руководит Клод Бесси. Возвращаюсь в опера Бастий. Удивительная декорация, возведенная Роже Бернаром, он сохранил верность духу прежней декорации, которую они сочинили с Жуэль в 1964 году. Но Жуэль больше нет. Деревянное сооружение, кресло для хористов, вся эта неописуемая декорация сделана цельным куском и ездит взад-вперед по рельсам, словно гигантская тараска, нарисованная профессором из Баухауса. Наблюдая все это, я невольно думаю, а стоит ли портить такую красоту своей хореографией? В центре сцены, внутри этой декорации, сцена пуста, и так прекрасно, когда пуста, я бы просто поставил проигрыватель, Тепас, вроде того, что я возил с собой на гастроли, вроде того, что стоял в моем гостиничном номере в Авиньоне в 1968 году с одним динамиком, вмонтированным в крышку. Дирижер появился бы на сцене с пластинкой в руках, аккуратно поставил бы ее на резиновый круг, лежащий на внутреннем диске, и деликатно опустил бы иголку на первую дорожку пластинки. Звучит Девятая симфония Бетховена. Дирижер уходит. Надо будет ему поставить второй выход, чтобы он смог перевернуть пластинку. В финале рабочей сцены унесет проигрыватель. С таким спектаклем в опера Бастий ничто не сравнится. Само собой, мы будем пользоваться только динамиком проигрывателя, и свет тоже будет меняться, как в театре «Но». Я позвоню моему другу Югу Галю, новому директору оперы, но он решит, что я над ним смеюсь, а у меня не хватит сил убеждать его в обратном. Но в этом, однако, есть и преимущество. Танцовщики не устанут и смогут лучше подготовиться к другим спектаклям. Позавчера во время репетиции я заметил в зале два бродячих трупа. Это были солисты оперы, только что отрепетировавший «Жизель» с Мацеком и доставшийся мне в кондиции, как писали когда-то в каталогах продажи старинных книг. Я посоветовал им пойти домой и немного отдохнуть. Тем временем моя сестра сняла на лето дом в Кассисе, на берегу Средиземного моря. Дом вроде бы стоит на отшибе. Единственный звук, доносящийся до него – пение цикад. Скорее бы в Кассис. Я все время думаю о Кассисе. В Бастий я разговорился с монтировщиком, чей отец работал когда-то в Чиничите. Репетиции продолжаются. У меня нет ощущения, что я возобновляю свой собственный балет. Ну и ладно. Чем меньше я узнаю себя, тем лучше работаю. Перед сном читаю дневник Поля Леато. Рекомендую вам запись, сделанную 20 декабря 1916 года. Лично у меня она вызывает невеселые мысли. Чем дольше длится моя жизнь, тем меньше она меня радует. Наступает вечер премьеры. Я думаю о солистах, танцевавших премьеру 9-й в Брюсселе. Некоторых из них уже нет на свете. В кулисах я наблюдаю за танцовщиками, которые готовятся исполнить этот балет впервые. Когда я поставил его, многие из них еще не родились. Вижу Дидье Сандра, который будет читать тексты Ницше. 25 лет назад во дворце спорта у Порта де Версай их произносил Жан-Луи Барро. Зал полон. Публика пришла на концерт с танцами, который так далек от меня, от моих забот в настоящий момент и моих настоящих забот. Идет спектакль. Сделано все чисто, но никаких эмоций у меня это не вызывает. И вдруг я усталый, в сомнениях и хандре выясняю, вот ирония судьбы, что это чуть ли не самый грандиозный успех за всю мою жизнь. Когда меня вызывают на сцену, зал встает и продолжает аплодировать стоя. Йогаль уверяет меня, что такого еще не случалось в опера «Бастий», на балете, я полагаю. Судя по всему, аплодируют мне. И снова я говорю про себя. Мне. Какому мне? На сцене со всех сторон до меня доносится. Марис, какой успех, какой успех. Поскольку я здесь для того, чтобы доставлять удовольствие, а не получать его, таков удел художников, могу констатировать, что я сделал публику счастливой. Уже неплохо. Позже в гуле и шуме голосов Брижит Лефевр, директриса оперы, преподнесет мне стоиков. Стоиков следует дарить всем хореографам, прошедшим через оперу. Следующий этап. В Руре, где Бале Лозан станцует мессу нашего времени, созданную когда-то балетом 20 века. Месса – это долгий обряд, и у нас есть время вздохнуть, поскучать, поинтересоваться чем-нибудь новым. Девятое – это концерт с танцами, с полудетским, полуискренним, полупопулистским финалом. Шаблон прекрасно уживается с этой партитурой. В мессе больше медитации. Она побуждает зрителя увидеть что-то личное, заглянуть в самого себя. Одна сцена из мессы тронула меня до слез. Говорю об этом прямо, потому что я тут ни при чем. Я просто поставил танцовщиков у станка, не я же изобрел станок в конце концов, а в центре сцены жили роман, читается Типатана Сутра, по своду сутр. Не я же являюсь автором данного текста. Счастье захлестывает меня, когда я вижу, как сливаются воедино эти стихии. Лично для меня девятое и месса не балеты. Июнь-июль, 1996 год. Готовлю следующий балет. Я поставлю его в два приема. Начну с короткого спектакля, который назову «Фрагменты для одного балета». Таким образом, меня ничто ни к чему не обязывает. Опробую его на гастролях. Надеюсь, что смогу поставить минут 30 или 45 и прогнать на публике в костюмах и со светом. Потом, не будучи в плену у своих собственных прожектов, составленных слишком поспешно, пойму, в каком направлении продолжать. Этот балет, опять же, обязан своим существованием, разным встречам и совпадениям. В 60-е годы мне нравилась, не более того, труппа Queen, но я никогда не думал, что она заинтересует меня до такой степени. Как-то, переключая телевизор с одного канала на другой, я напал на кусочек передачи о них по Арте. Показывали в записи их концерт. Все-таки я недостаточно часто смотрю телевизор. Это было то ли накануне, то ли сразу после смерти Донна. Фредди Меркьюри и Дон умерли в одном возрасте. Они были очень разными личностями, но их объединяла яростная жажда жизни и необходимость показывать себя другим. Мне кажется, что между Доном и Фредди Меркьюри есть соответствие в бодлеровском смысле этого слова. Вскоре я купил себе шале над Монтрё. Перед ним, насколько хватает глаз, открывается дивный пейзаж и вид на озеро Лиман. Через несколько дней вышел последний альбом Queen, который они записали уже после смерти Фредди. Пейзаж, изображенный на обложке компакт-диска, был точно таким же, как тот, что открывается из моего шале. Я очень чувствителен к такого рода совпадениям. Потом я прочел книги о Фредди Меркьюри, о его жизни, узнал, что он родился в Занзибаре, жил в Индии, что он был иранского происхождения, и его семья принадлежала к секте Парси. Парси значит персы. Эти поклонники Заратустры бежали из Бомбея, когда началось мусульманское вторжение. Настоящее имя Фредди Меркьюри – Фарух Бульсара. Я прочел, что его похоронили в Лондоне. после закрытого обряда, проведенного зороастрийскими священниками. Так уж получилось, что, заинтересовавшись Фредди Меркьюри и Квин, я решил перечитать тексты Анри Карбена. Этот балет связан с чувствами, которые обуревают меня в настоящее время. Я представляю себе радостный спектакль, вовсе не мрачный и не пораженческий. Если я не скажу, что поставил балет о смерти, публика и не догадается. Мой балет, навеянный образом Фредди Меркьюри и Донна, будет не о Спиде, а о людях, которые умерли молодыми. Я не хочу сказать, что они ушли слишком рано, потому что я вообще не убежден, что что-то случается слишком рано или слишком поздно. Случается, когда должно случиться. Музыку Квин я разобью в нескольких местах музыкой Моцарта. Он тоже умер очень молодым, в 35 лет, будучи на 10 лет моложе Фредди и Дона. Им было по 45. Ну вот. Над этим я сейчас и работаю. Продвигаюсь вглубь, потихоньку, на ощупь. Смотрю видеозаписи Квин, слушаю подряд все их диски, сравниваю разные записи одних и тех же фрагментов. У меня слабость к записям лайв. В студии Квин медлительнее, потому что не заведены публикой. Я хотел выбрать для балета совершенно постороннее название, а поскольку в этот момент я перечитывал Гастона Леру, то остановился на пароле Ролетабиля из «Тайны желтой комнаты». Дом священника не утратил своего шарма, а сад – великолепия. Мне сказали, что эту фразу в свое время запретили сюрреалисты, и она уже тогда имела у них какое-то тайное хождение. Действительно, несмотря на то, что эти слова не несут в себе никакого смысла, в них есть что-то притягательное и поэтическое. Хочу, чтобы костюмы были белыми, абсолютно белыми. Я заказал их Джани Версачи. Благодаря белому цвету в самых экстравагантных формах всегда будет чувствоваться известная строгость. Среди подарков, которые преподнесет мне этот балет, будут новые встречи с Джани. Мы уже давно вместе не работали. Давно, значит, несколько лет. Я люблю с ним работать, потому что мне передаются его энтузиазм и рвение. Более сотни магазинов во многих странах мира носят его имя, но мне в нем интересно совсем не это. Да и вообще неизвестно, что на самом деле интересно ему самому. В работе он сразу становится беспокойным и кропотливым, как начинающий подмастерье. Я тоже. В этом один из секретов нашей дружбы. Он устроил выставку своих рисунков в Лондонском Королевском колледже искусств, а это вам не пустяк. Название выставки – «Театр Версачи». В конце каталога помещена его биография. Больше всего меня трогает первая строка. Джанни Версачи родился в Реджио Калабрия, Италия, 2 декабря. 1946 год. Скорее бы наступило 2 декабря, чтобы я мог поздравить его с днем рождения.
Rencontre une dame très étrange, rencontre un espèce de prince fantastique, et cette dame pourrait être sa mère.
Июля 1996 года. Я приехал в Кассис вчера вечером, как раз вовремя, чтобы полюбоваться праздничным фейерверком. 14 июля с террасы нашей виллы, которую моя гениальная сестра откопала между бухтами и скалами мыса Канай. А финальный букет фейерверка рассыпается под музыку Queen. Мы только что закончили танцевать «Месту нашего времени». Последний из этой серии спектаклей состоялся вчера, днем, в воскресенье 14 июля. И я сожалею только, что, не обладая даром раздвоения личности, не смог оказаться в то же время в Париже, чтобы посмотреть на публику, которая бесплатно пришла на 9-ю симфонию в опера «Бастий». Полночь. Истинно черное небо Прованса. Ни синее, ни черное. Оно усыпано звездами. Почему, интересно, танцовщики мечтают стать звездами? Они танцуют, мои призрачные космонавты, в плену своих с любовью и болью разработанных мышц. И мечты их сотканы из повседневной реальности, где искусство станка — единственно возможное. Я счастлив. Я в Провансе. Прованс — земля моя. Впервые за долгое время, за долгие столетия мне, путнику, кажется, что здесь, наконец, можно остановиться. Я всего в 25 километрах от места своего рождения, но мне понадобилось четверть века блужданий и несколько кругосветных путешествий, чтобы найти место, где я захотел бы остаться. Место, в котором есть одновременно что-то итальянское и греческое. Место, откуда мне с утра до вечера видно море. Место, где я приготовлю баклажаны по рецепту бабушки». Я служил свою мессу в Шатавалоне, совсем недалеко отсюда. Я пел ее в Эзон-Ля-Ромео, напротив Авиньона. И вот я тут. Столетнее масленичное дерево. Корни крепко держат меня. Ну уж, всего минут на пять минут госпожи Дюбари на эшафоте. Я люблю эту землю. Я в ней весь, без остатка. Я возвращаюсь в детство. Моя школа, пансион Сакре-Кер, утром, месса, прошедшее время, настоящее время, ничего не изменилось. Все меняется, только не сердце, только не смех. И только смехом можем мы ответить на необъятный вопрос, который задает нам время. Везон ля Ромен. Римляне были не дураки. Я живу в отеле за чертой города. Вокруг красота. Я смотрю на холмы, деревья, скалы, на бесконечные виноградники и взгромоздившиеся наверх сизые деревушки. Я вспоминаю холмы вокруг Рима, где мы пили белое вино с виноградников, глядя на видневшиеся вдалеке Фраскати. Рим в Провансе как дома. «Мистраль, что тут скажешь?» Ницше воспел его лучше всех. Но «Мистраль» ночью во время спектакля. Продрогшие зрители, словно эскимосы, скукоженные, закутанные, жмутся друг к другу на каменных сиденьях. Публика тысячеголовая, гидра, ужасная, как холод. И все-таки чудовище, как вы, мне страха не внушает. Это самое прекрасное объяснение в любви во французском театре. Корнель, обручившись с Мольером, порождает психею. И будь моя воля, я бы каждый вечер обращался к зрителям с этими словами. Чудовище, как вы, мне страха не внушает. Я мог бы прикинуться Барбарой и спеть им «Мой самый прекрасный любовный роман – это вы». Иными словами, возвращаясь к Корнелю и Психее, и я б теперь сказала, что вас люблю, когда бы только знала, что это значит «полюбить». Мистраль, холод. В детстве в Марселе мне было гораздо холоднее, чем потом в Лондоне, в Стокгольме и в Берлине. Кассис. Смотрю на море. Снова слышу и перенимаю местный акцент. Какое счастье! Я чувствую себя Ремю. Мой голос спускается на октаву ниже, я баритоню, пристально вглядываюсь в небо и говорю, как дед. Погода хорошая, но это дурной знак. Я счастлив. В конце концов, я все-таки оптимист, без каких бы то ни было веских к тому оснований. И несмотря на этот френч канкан конца нашего столетия, когда искусство только дрочится, но, в общем-то, мало что может, мне еще удается верить в будущее, хотя все вокруг явно предвещает катастрофу. Здесь, на каникулах, легкомыслие Запада просто поражает. От слова «поражать». В значении 18 века. Я на каникулах в стране моего детства. То есть я использую ребенка, которым был когда-то, чтобы побольше работать. Прошлое завораживает нас, но служит лишь для того, чтобы проецировать себя в будущее. Я только что вывалил все из своих чемоданов в эту книгу и теперь готов думать о балете, который появится на свет в следующем сезоне, и обо всех балетах, что последуют за ним. Моя сестра и мой кузен Ален принесли мне огромную коллекцию фотографий нашей семьи, которую забыли когда-то в погребе. Кто же станцует роль моей матери в новом балете? Я держу в руках альбом с двумя десятками маминых фотографий, сделанных в большинстве своем еще до моего рождения. Она похожа на кинозвезд той поры. Я думал, что приукрашаю ее в своих воспоминаниях, но она на самом деле очень хороша собой. Вот она на палубе корабля в белой фуражке и смешном платье в стиле Голливуда 30-х годов. Вот она в купальнике. У нее очень красивое тело, она худенькая, с тонкой талией и маленькой грудью. И у нее потрясающие глаза. На другом снимке длинный локон падает ей на глаза, одна рука в перчатке. Просто Джин Хэллоу и Марлен Дитрих. Я бы с удовольствием сделал альбом фотографий моей матери. Их очень много, а она так прекрасна. В конверте сложены в беспорядке мои снимки. Вырезки из газет, которые я посылал родителям из Швеции. Газетный разворот с фотографиями цвета сепии, где я снят вместе с труппой испанского балета. Я вижу, что это я в молодости, но в моих воспоминаниях не осталось ровным счетом ничего от того спектакля на испанский манер, которому посвящен целый разворот в газете начала 50-х. Вот я на первом причастии. Больше всего я напоминаю какого-то инопланетянина. На обороте стихотворение, написанное мною в 17 лет. Читаю последнюю строфу. «Без трубы, без барабана, соберу я чемоданы, только свитер положу, холода меня там ждут». Тут уже и ватан, и чемодан, и холод, и это там. Сюжет всех моих балетов – это там, куда уже ушли мои молодые друзья, моя любовь. Кассис, поздно или рано. Уже рассвело, голубое небо, цикады, море, неизбежный штамп, Прованс – это мечта, я люблю его, но я уже ушел. Куда? К своему будущему, с которым я могу позволить себе быть на «ты». Я повторяю, я уже ушел. Куда? К тебе, будущее. Эта книга подходит к своему концу. А может, только сейчас и начинается. Она начнет свою жизнь вдалеке от меня, в воображении и памяти читателей. Сейчас я в Кассисе. Я думаю о будущем. Я люблю свое будущее. Я беседую с ним. Я говорю ему: «Я тебя люблю». Я знаю, что оно меня поджидает в балетном зале. Станок, зеркало, танцовщики. Настоящие марсельцы знают эту песню. В этом доме деревенском вся наша жизнь. У любого марсельца был свой деревенский дом. Мой дом – это мой балетный зал. А свой балетный зал я люблю.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.